Так, дорогие братья и сестры, продолжение нашего собрания. Мы еще будем читать Слово Божие, но уже передо мной братья много сегодня сказали, так что я не хочу повторяться или читать те места, которые уже были зачитаны, прочитаны. Прочитаем еще одно место. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стиха. И прочитаем по 48 стихи. Евангелие от Луки, 19 глава, читаем 41 стиха. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего“. И вошед в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: „Написано: „Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников“. И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его“. Аминь. Пожалуйста, присядьте. Я хочу напомнить, братья и сестры, что Господь Иисус Христос на протяжении 3,5 лет, когда был на земле, Он неоднократно был в Иерусалиме, был много раз. Но вот то, что мы сегодня отмечаем, эти места, читаем Слово Божьего, въезд Иисуса Христа в Иерусалим, это был последний въезд. И мы слышали, для чего, с какой целью Иисус въезжал в этот город на молодом осленке, как сказано в Захарии, на ослице и молодом осле, сыне под яремной. Значит, мать была под ярмом, была под хомутом, так сказать. Она была рабочей, вот это животное. А осленок, сын матери, на нем никто никогда не садился. Первым сел на него Иисус. Именно надо было въехать на осленке, на ослице, молодом осле, ибо так было сказано пророком Захарии, 9 глава, 9 стих. Так было сказано Богом через пророка. И все то, что Бог сказал через своих пророков, а оно было сказано за 500 лет до этого события, оно исполнилось в точности. Когда Марк пишет, он очень так пунктуально говорит: и тотчас отдали молодого осла, тотчас, тотчас. Но только в таком случае хозяева отдали этого молодого осленка, когда ученики передали в точности слова, которые им повелел Господь Иисус Христос. Если кто-то спросит, скажите, что он надобен Господу или не надобен Господу, и тотчас отдаст. Братья и сестры, о чем это говорит? Это говорит о том, что и мы должны говорить так, как говорит Слово Божие. Когда и мы живем, не только говорим, но и живем по Слову Божьему, тогда действительно Бог будет отвечать на наши молитвы. И все, что вы попросите в молитве, с верой Бог даст вам. Просите, и дано будет вам. Вот знаете, вот в наше время такое сравнение делать. с банкоматом, где мы получаем наши деньги. Ведь этот банкомат тотчас отдаст деньги, ту сумму, которая нам необходима. Но что для этого надо сделать? Надо правильно набрать этот код. И тогда тотчас получим деньги. А вот 3 набрали правильно, а 4 ошиблись. И не получаем денег. Почему? Причина-то в чем? Причина в нас. Мы что-то сделали не так. Поэтому, если в нашей жизни что-то не так, будем искать в себе причину. Что-то где-то мы неправильно сделали, поэтому и не получаем. И вот последний въезд Иисуса Христа в город Иерусалим с целью открыть себя как Мессию перед первосвященниками и всем народом иудейским. До этого момента Иисус даже, может быть, запрещал говорить о нем, что он есть Мессия. Много было споров о нем, кто он есть. Знали, что он из Назарета Галилейского, знали, что он сын плотника, знали, что он пророк, он учитель. Больше ничего о нем не знали. А вот теперь, въезжая в Иерусалим, Христос открыл себя, что он есть обещанный Мессия, что он есть Сын Божий, что он есть Царь Израилев, что он есть Царь царей, всех царей. Он есть Повелитель, он есть Владыка всей Вселенной. Христос, когда ему воздавали хвалу, когда восклицали «Осанна сыну Давидову», «Осанна вышних Богу», этим самым «Осанна» – это слово «спаси», можно сказать так, «спаси живущий на небесах». Это и как бы и молитва, это и как бы и пение, и прославление. Это было ликование. Это множество народа, которые сопровождали его, когда он шел из Галилеи через Иерихон. И можно представить, братья и сестры, сколько было людей, тех, которых Иисус исцелил. Это не только Вартимей, которого Господь исцелил от слепоты, он стал видеть, а множество других людей, которые были больны, которые получили это исцеление тотчас, которые Господь сказал, и они стали здоровы. И таких было множество, которые следовали за Иисусом. И были те, которые пришли в Иерусалим на Пасху, на поклонение. Множество иудеев не только из Израиля, но и из других стран. И это была масса людей. Как историк говорит, это было где-то около 2 миллионов. Представьте, те люди, которые сопровождали, те, которые предшествовали, они шли навстречу друг другу. И те, которые сопровождали, они свои одежды постилали. И те, которые встречали, тоже. Пальмы и ветви резали. Я не знаю, вот в наше время, сможем ли мы так свои одежды так спокойно положить под ослёнка. А это говорит о том, что все-таки люди не жалели ничего для Иисуса, потому что Он сделал для них намного больше. Он даровал им жизнь. Там и были некогда те, которые были прокаженные, те, которые, может, были одержимы бесами, они получили исцеление. Так что сегодня говорить о том, что там у Пилата все эти люди, которые кричали «распни его», мы не можем. Были те, которые кричали, а были те, которые не делали этого. Читая это, братья и сестры, мы видим, что Иисус открывает себя как Мессию, как Сына Божия. И до этого, примерно за полгода, когда Христос был с учениками на севере Палестины, в Кесарии Филипповой, Он спрашивал своих учеников, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Сына Человеческого. И так и говорили, это Сын Человеческий. Но вот Сына Божьего или Мессию никто не знал об этом. И вот Иисус спрашивает учеников своих, за кого же люди почитают меня? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или одного из пророков. Но все равно это Сын Человеческий. Все эти пророки – великие пророки Божьи, но они – человеки. Но Христос, входя в Иерусалим, открывает себя, что Он не просто Сын Человеческий, что Он не просто пророк, и не просто учитель, а Он Мессия, Он Царь, тот Царь Израилев, о котором ожидали пришествия Царя на землю. И они думали, что вот это и есть то, что должно совершиться. Каждый народ, он, видать, хочет быть свободным, независимо от других народов. А в то время Палестина оккупирована была Римской империей. И вот они думали, что теперь вот этот царь, он освободит их от римского ига. Вот теперь царство Израиля, оно будет в таких пределах, как во времена Давида, Соломона, может быть, еще выше и прекраснее. Вот о таком царе они думали и мечтали. Так вот, Иисус, задавая вопрос ученикам, за кого люди почитают, они говорят, за пророка, такого, другого, таких великих пророков перечисляют. Затем Он говорит, а вы за кого почитаете Меня? Люди почитают так, а вы за кого? 3 года Иисус с учениками Своими, Он открывался им, они видели, что даже самый великий пророк, он не может делать то, что делал Иисус. Значит, он выше человеческих сынов. Он прекраснее сынов человеческих. А вы за кого почитаете Меня? И вот Симон же Петр, как бы от имени всех, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого, Ты Христос». То есть ты Мессия, Сын Бога Живого, ты Царь Израилев. О, что Господь услышал, то, что никто никогда не говорил. И вдруг Петр отвечает, правильно отвечает, кто есть Христос. Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой, сущий на небесах. Вот кто есть Христос. Братья и сестры, и вот, входя в Иерусалим, это действительно было такое торжество. Это вся гора Елеонская, усеяна людьми, толпами людей. Это было восклицание, это было пение. Об этом слышали все и видели священники, пересвященники и книжники, и фарисеи. Они говорили, скажи, учитель, чтобы замолчали они. Он сказал, если они умолкнут, то камни его запьют. И это надо было, такое прославление. Вот Господь этого и для того и сошел и шел в Иерусалим, чтобы открыться всем людям, что Он действительно есть Царь Израилев, что Он есть Мессия, что Он есть Сын Божий. И вы знаете, когда уже Христос был взят в Гефсиманском саду и был приведен первосвященником на суд Синедриона. Так ведь это же первосвященники и все те Синедрионы, они же слышали, и слышали, как народ прославлял его, и они сами хотели, чтобы он замолчали, они видели, что это не просто так. Это же сбывается то, что записано через книгу, через пророка Захарию. И вот на суде в Синедриона пересвященник, обращаясь к Иисусу, которого искали вот этих лжесвидетелей и не могли найти, вот нашли 2 таких, которые говорят, да, мы слышали, он говорил, что разрушу храм сей и в 3 дня воздвигну. Что ты молчишь, что ты ничего не говоришь, что они, вот они обвиняют тебя, что ты скажешь о себе? И он просит, скажи нам, ты ли сын благословенного, ты ли сын Божий? И Иисус говорит, «Я». Это записано в Евангелии от Марка. Он говорит, «Я».
Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: вот для чего нам еще свидетелей? Он богохульствует, он называет себя Сыном Всевышнего, ставит себя равным Богу, ставит себя Богом, повинен смерти. И вот въезд Иисуса Христа в город Иерусалим – это чтобы открыться народу, кто Он есть, и это для того, чтобы вне врат Иерусалима умереть на Голгофском кресте. Это искупление, Он Спаситель, умереть за всех людей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Казалось бы, такое ликование, как бы люди, вот эмоции такие положительные, радостные. А Христос смотрит, Он знает и видит, а что же будет с этим народом? Они хотят царя земного. А Христос говорит: «Мое царство не от этого мира. Мое царство прежде всего, чтобы внутри вас». Вот царство, когда поселится Христос в наше сердце. Христос этого ожидал, что эти люди примут Его, Мессию, Сына Божьего, как Спасителя в свое сердце, в свою жизнь, что они прославят Его как Бога. А они хотели, чтобы Он был земным царем. И вот пришли еллины тоже из Греции и тоже хотели, чтобы Иисус был у них царем. Но Иисус сказал такие слова, которые, эти золотые слова, нигде в Евангелии не написано, у других евангелистов. «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Этим самым Господь еще раз подчеркивает, что для того, чтобы мы получили спасение, необходима жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте. Нужно, чтобы Он пролил свою кровь, отдал жизнь свою, чтобы нас искупить, чтобы нам даровать жизнь и жизнь вечную. Поэтому Иисус видел, что народ не примет Его. Именно основная масса. А правители, они же голова всего и ведут за собой народ. Они как пастыри тоже над своим народом. Если отвергли первосвященники, священники, книжники, все эти учителя народа израильского, и они так настраивали народ, то, естественно, и народ пошел за ними. Они доверяются своим вождям. Но Иисус плакал. Сказано, что и приблизившись к городу, то, смотря на Него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Да, Иисус видел то, что произойдет буквально через несколько десятков лет. Что будет с этим городом, который сейчас народ ликует? А что будет потом? Что будет потом? Это будет страшное, когда будет римская осада этого города, когда люди будут умирать с голода. Это будет страшно, что будет совершаться. Кроме того, там несколько тысяч будут распяты на крестах, там будет пролита кровь, там будет бегство, и Господь и храм разрушит через этих людей, потому что Он сказал: «Сей храм ваш есть пуст». Там уже Бог ушел оттуда, потому что этот храм уже превратился не в храм поклонения Богу, где призывалось имя Божие, а этот храм стал таким номинальным. Он больше превратился в торговлю. Продавали жертвоприношения этих животных, меняли деньги и так далее, и так далее. Он превратился в вертеп разбойников. Братья и сестры, не об этом плакал Иисус. Не о том, что храм будет разрушен или город, а о жителях, о душах, о тех, которые живут в этом городе. И о всем Израиле, что он будет рассеян по всему лицу земли. Если Господь сказал, что все будет разрушено, смотри, какие красивые камни, ученики говорят, смотри, какой храм, какой все блестит. Он сказал: все будет разрушено, не останется камня на камне. А как это произошло? Знаете, есть исторический такой факт. что когда Тит вошел в город, он запретил солдатам, чтобы ни в коем случае не трогали храм и не сожгли его. Но кто-то из солдат бросил факел с огнем, храм загорелся. Но так как он был золотом обложен изнутри, при большой температуре это золото начало плавиться, и это золото, оно начало растекаться. Вот эти белые камни, из которых был сделан храм, они были плотно лежали друг на друге. Но вот это золото расплавилось, как вода, оно пошло между камней. Уже пошло то, добыча этого золота. Вот для того, чтобы это золото взять, нужно было эти камни убрать. И началось разрушение этого храма. Это, так сказать, золото, золото. А потом уже и весь Иерусалим. Так что практически, братья и сестры, от Иерусалима не осталось ничего. Она была лысая гора. Просто гора. Как будто такого города никогда не было в истории. Она была покрыта землей. Там ничего не было. В книге пророка Иезекииля есть интересное место. Это 44 глава. Мы читаем 2 стих. Смотрите, что здесь написано. «И сказал...» 44 глава, Иезекииля, 2 стих. «И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены». Это золотые ворота. Вот как вот символ, это вот арка, да? Это вот на восточной части, стороне Иерусалима были эти золотые ворота. И через эти ворота вошел Иисус в верное воскресение в Иерусалим. И сказано здесь, что эти ворота будут затворены и никогда не отворятся. Иерусалим был разрушен, а пророчество должно исполниться. Эти ворота должны быть затворены. В 1543 году был такой князь, царь из арабского народа, но он мусульманин, султан Сулейман. И вот он дал приказ восстановить стены Иерусалима. И ворота были отреставрированы и по неизвестным причинам замурованы. Все было так сделано, как в начале. А потом взял их и замуровали. Спрашивают, для чего? Построить ворота, чтобы потом их замуровать, а для того, чтобы исполнить пророчество. Вот таким немым свидетелем стоят они и по сей день. И вот если смотреть, кто был в Иерусалиме с горы Елеонской, видно эта стена и видно эти ворота, но они замурованы. Самое страшное, братья и сестры, это когда мы замуровали свои ворота нашего сердца. Иисус не может туда проникнуть, пройти в наши ворота, в наше сердце. Мы сами их сделали и не пускаем его. Что мы это делаем? Помогаем себе. Да вы думаете, что если Бог допустил, что Иерусалим был разрушен, и все это, вся эта красота храма была разрушена, народ был убит, народ был рассеян по всему лицу земли за то, что не узнал время посещения Бога, то неужели нас ожидает какое-то блаженство, если мы сегодня не примем Иисуса Христа в свое сердце? Замуровали их ворота, каменные, и все стоят, и Господь стучит, но мы не открываем их. Будет день, когда мы предстанем на суд. Этот день мы не знаем, но у каждого будет. Поэтому вот сегодня время благодати. Сегодня день спасения. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Не узнали время посещения. Вы знаете, вот пророк Иеремия пишет в 8 главе 7 стих: «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господня». Вот сейчас весна, птицы прилетают с юга. Кто им дал это указание? Как они знают дорогу, путь? Все это для нас тайна. Но они знают время, а народ не знает. И, к сожалению, дети Божьи начинают тоже об этом забывать. Еще во времена апостолов Петр говорит: Они тоже рассуждали, как и мы, может быть, а потом, впрочем, всему конец. А мы когда боимся это сказать, трепещем, что вдруг конец. Что день Господень, он может прийти не только тогда, когда суды Божьи начнутся. У каждого из нас может быть этот день Господень. И что мы тогда скажем пред Господом? Кто знал, кто думал, туда летели, планы были, потом раз, и жизнь прервалась, там самолет разбился. Это, ну, мы знаем эти вот всякие события, что происходит. Мы говорим о том, что мы-то не знаем, что будет с нами сегодня вечером, а там уже будет поздно. Если мы сегодня замуровали свое сердце, ворота в наше сердце. Женщины, которые шли за Иисусом, когда вели его на Голгофу, они плакали о нем. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Чери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, утробы неродившие и сосцы непитавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если зеленеющим деревом это делают, то сухим что будет?» Здесь и говорится о том, что сделала римская армия, но здесь говорится также и о Божьем суде. Что будет с теми беззаконниками, которые отвергают Иисуса Христа как Мессию, как Спасителя, как Сына Божия? И человек, который без Христа, он подобен этому сухому дереву. А сухое дерево, его бросают в огонь и сжигают. Сухое дерево. Это что значит? Это там нету жизни. Если зеленеющим деревом это делать, то что сухим будет? Поэтому только тогда может приносить виноградная лоза ветви, плода, если будут на лозе. А если не на лозе, они засыхают и бросают в огонь. Пусть Господь в этот час и вот в этот день сегодня поможет нам больше понять о том, что Иисус Христос, входя в Иерусалим, Он плакал. Не о себе плакал, Ему не о том, что жалко было себя. Мы иногда плачем, потому что себя жалеем. А Христос для того пришел, чтобы умереть. Но Он жалел людей, те, которые не примут Иисуса Христа, не примут Его жертвы. И сегодня тоже Христос скорбит об этом. Он тоже плачет о тех, которые еще не примирились с Богом, не приняли Иисуса Христа в свое сердце. Плачьте о себе и о детях наших. Будем скорбеть о тех, которые еще не спасенные, о наших домашних, о наших детях, о наших близких. Потому что все это пройдет. А где будем вечность проводить? А вечность только две – с Богом и без Бога. Поэтому кто сегодня примет Христа, тот имеет жизнь. А кто не принимает, тот не имеет жизни. И пусть Господь поможет сегодня принять Иисуса Христа. Потому что Христос, мы знаем, придет на эту землю и второй раз. Но уже не для того, чтобы умереть на кресте, а для того, чтобы совершить этот суд на земле. И вот действительно, тысячелетнее царство – это будет царство Христа на земле. Он придет, обязательно придет. И все народы будут плакать, видя, в какой славе Он приходит на эту землю. Будут рыдать народы, женщины будут плакать, каждое колено особо, как о первенце, о первородном. Потому что всегда было так на Востоке, в Иерусалиме. Самый плач, вопль был, это когда первенец умирал. Это был страшный вопль, страшный плач. Так вот, это будет плач, братья и сестры, когда увидят Господа, это плач радости. Это плач покаяния, что они увидят того, которого пронзили. Это будет то время, когда Господь до этого возьмет нас к себе, как невесту, а потом с церковью своею придет на эту землю, и мы будем царствовать с ним 1000 лет. Ангелы, которые сказали ученикам: «Что вы стоите и смотрите на небо?» Когда Иисус поднимался к Отцу. Все Иисус, который поднимается, идет к небу, Он придет таким же образом. как вы видите его восходящим. Он придет таким же образом, и ноги его станут на гору Елеонскую, на той горе, где его встречали как царя Израилева. Станут ноги на эту гору, и гора раздвоится. Произойдет такое географическое изменение. То, что было, там все поменяется. Где была гора, будут долины, и там и реки поменяются, все будет. Но это другая тема, но мы говорим о том, что наша жизнь в руке Божьей. И если мы желаем быть постоянно с Господом, если мы желаем, чтобы Иисус пребывал в нас, если желаем быть детьми Божьими, сегодня надо сказать: Господи, я хочу быть Твоим детем. Я хочу, чтобы Ты вошел в мое сердце. Я хочу, чтобы Ты изгнал из моего храма сердечного там все негодное. Я хочу, чтобы Ты поселился и был царем моей жизни. Если в нашем собрании есть такие люди, которые хотят помолиться молитвой покаяния, пожалуйста, подойдите сюда вперед, и мы вместе с вами помолимся. Да благословит вас Господь. Аминь.